Мингер Пепперкорн. Продолжение. Мингер Пепперкорн прожил в Бергофе всю эту зиму, вернее, ее остаток, и даже часть весны, так что напоследок состоялась еще весьма примечательная поездка всей компанией, участвовали также Сеттембрини и Нафта, в Флюэлаталь, к тамошнему водопаду. Напоследок? Значит, он потом так больше и не жил? Нет, больше не жил. Он отбыл? И да, и нет. И да, и нет? Пожалуйста, без всяких секретов. Мы уж как-нибудь справимся с собой. Ведь лейтенант Симпсон тоже умер, уже не говоря о других вполне достойных участниках хоровода мертвецов. Значит, этого загадочного Пепперкорна унесла тропическая лихорадка? Нет, не то, но к чему такое нетерпение? Ведь не все происходит одновременно. Это остается условием и для жизни, и для рассказа. Так не будем же бунтовать против данных нам Господом Богом общепринятых форм человеческого познания. Отдадим же дань времени, хотя бы в такой мере, в какой позволяет существо нашего повествования. Много его вообще уже не потребуется. Время и так несется, трах-тарарах, а если это выражение слишком шумное, допустим, что оно скользит, шмык-шмык. Маленькая стрелка отсчитывает наше время и семенит, словно отмеряет секунды, но всякий раз, когда она хладнокровно и без задержки проходит через свой кульминационный пункт, это имеет Бог знает какое значение. Мы здесь наверху уже много лет, сомнений быть не может. Это порочный сон без опия и гашиша, и у нас голова идет кругом, цензор нравов осудит нас за него, и все-таки мы сознательно противопоставляем все застилающему злому туману и логическую четкость и зоркость рассудка. Не случайно, этого нельзя не признать, выбрали мы для споров такие умы, как ум господина Нафты и господина Сеттембрини, вместо того, чтобы окружить себя непонятными пепперкорнами. Это невольно наталкивает нас на сравнение, и мы, особенно в том, что касается масштабов, должны высказаться в пользу данного столь поздно появившегося персонажа. К тем же выводам приходил, лежа на своем балкончике, и Ганс Кастерп. Он вынужден был признать, что оба его сверхблагоразумных воспитателя, подступавших с двух сторон к его бедной душе, рядом с Питером Пепперкорном превращаются в карликов, даже хочется назвать их так же, как его самого шутливо назвал в своем царственном хмелю Пепперкорн, а именно болтунчиками. И как это хорошо и удачно, что герметическая педагогика свела его и с такой ярко выраженной индивидуальностью. То, что человек этот оказался спутником Клавдии Шоша, а потому тяжелым препятствием к осуществлению его планов, вопрос особый, и Ганс Кастерп не давал ему влиять на свои оценки. Не давал, повторяем, влиять на свою полную искренней почтительности, хотя порой и несколько задорную, симпатию к этому человеку больших масштабов, ибо считал, что если у этого человека общая касса с женщиной, у которой Ганс Кастерп в одну карнавальную ночь взял карандаш, то это еще не причина для пристрастных суждений о нем. Такого рода пристрастность чужда людям его склада, причем мы вполне допускаем, что иной или иная из окружения Ганса Кастерпа будут возмущены подобной бестемпераментностью и предпочли бы, чтобы он Пепперкорна возненавидел и избегал, обзывал его в душе не иначе, как старым ослом и бестолковым пьяницей. Вместо того, чтобы наведываться к нему, когда голландца трепала перемежающаяся лихорадка, торчать у его постели, болтать с ним. Выражение, применимое, конечно, только к участию в разговоре самого Ганса Кастерпа, а не великолепного Пепперкорна. И с любопытством человека, путешествующего в целях самообразования, подвергать себя воздействию этого примечательного характера. Но Ганс Кастерп так и делал. И мы рассказываем об этом, не боясь, что кто-нибудь может невольно вспомнить Фердинанда Везеля, таскавшего за Гансом Кастерпом пальто. Подобные воспоминания здесь неуместны. Наш герой не Везель. Бездны скорби его не влекли. Он не был героем. Вот и все. То есть не хотел, чтобы его отношение к мужчине зависела от женщины. Верные нашему намерению показать этого молодого человека не лучше и не хуже, чем он есть на самом деле, мы подчеркиваем, что не нарочно и сознательно, а с наивной непосредственностью противился он тому, чтобы некие романтические переживания мешали ему воздавать должные лицам мужского пола и ценить получаемые от них обогащающие познания. Может быть, это женщинам и не нравится, и, вероятно, мадам Шоша испытывала по этому случаю даже невольную досаду, как мы можем заключить из некоторых вырывавшихся у нее язвительных замечаний. Но, видимо, именно отмеченная нами черта и делала Ганса Кастерпа особенно подходящим объектом для педагогических споров. Питер Пепперкорн часто болел. И в том, что он слег на другой же день после вечера с шампанским и картами, не было ничего удивительного. Почти все участники вечера чувствовали себя весьма неважно, в том числе и Ганс Кастерп, у которого отчаянно разболелась голова, но бремя этого недомогания, однако, не помешало ему навестить хозяина вчерашнего пира. Встретив в коридоре первого этажа малайца, он попросил доложить о себе Пепперкорну и получил приглашение зайти. Он вошел в спальню голландца через гостиную, отделявшую ее от спальни мадам Шоша, и нашел, что комната Пепперкорна с двумя кроватями, своими размерами и изысканностью, выгодно отличается от берговских комнат обычного типа. Здесь стояли обитые шелком кресла и столы с выгнутыми ножками, на полу лежал пушистый ковер, да и кровати были гораздо удобнее, чем гигиенический смертный одр, предоставлявшийся рядовым пациентам. Они были даже роскошны, из полированного вишневого дерева с медными украшениями, без занавесей, лишь с маленьким общим балдахином в виде навеса. На одной из кроватей лежал Пепперкорн. По стеганому одеялу красного шелка были разбросаны письма и газеты. Глядя сквозь пенсне с высокой дужкой, он читал телеграф. На стуле рядом с кроватью стояла кофейная посуда, на столике недопитая бутылка красного вина. Оказалась та самая вчерашняя наивная шипучка и пузырьки с лекарствами. Ганс Кастерп про себя удивился, что голландец не в белой рубашке, а в шерстяной фуфайке с длинными рукавами, застегнутыми у запястий, с круглым вырезом вокруг шеи. Она плотно обтягивала широкие плечи и могучую грудь старика, и человеческое величие этой лежавшей на подушке головы как будто еще подчеркивалось фуфайкой. Благодаря ей в нем не осталось уже ничего буржуазного, а появилось что-то простое, от рабочего и вместе с тем монументальное, от мраморного бюста. «Безусловно, молодой человек», — сказал он, и, взяв пенсне за дужку, снял его. «Прошу, ничуть, напротив». Ганс Кастерп уселся подле него. Он был удивлен его видом. Он жалел старика. Чувство справедливости побуждало его даже, быть может, к искреннему восхищению. Но он скрыл все это за дружеской оживленной болтовней, а Пепперкорн вторил ему многозначительно, оборванными фразами и впечатляющей игрою жестов. Выглядел он плохо, лицо пожелтело, казалось больным и осунувшимся. Под утро у него был сильный приступ лихорадки, и сейчас он чувствовал особенную слабость в придачу к похмелью после вчерашнего кутежа. «Крепко мы вчера», — сказал он. «Нет, позвольте, отчаянно и скверно. Вы еще хорошо, без последствий, но в мои годы, и когда мне угрожают...» «Дитя мое», — обратился он с бережной, но непреклонной строгостью к входившей в этот миг мадам Шоша. «Все хорошо, но, повторяю, надо было внимательнее, надо было не давать мне...» При этих словах в игре его лица... В его голосе появились признаки закипающего царственного гнева. Но достаточно было представить себе, какая бы разразилась буря, если бы ему действительно помешали пить, сколько он хочет, чтобы понять всю несправедливость и неразумность подобного упрека. Что ж, видно уж, таковы все великие люди. Поэтому его спутница ничего не ответила и поздоровалась с поднявшимся ей навстречу Гансом Кастерпом. Впрочем, Руки ему не подала, а лишь улыбнулась и кивнула, сказав: «Нет-нет, прошу вас, сидите. Да-да, прошу вас, продолжайте», как бы не желая прерывать его тет-а-тет с Пепперкорном. Она что-то переставила в комнате, приказала камердинеру унести кофейный прибор, ненадолго вышла, неслышными шагами вернулась и, стоя, приняла некоторое участие в беседе, или, если передать словами смутные впечатления Ганса Кастерпа, слегка понадзирала за этой беседой. Ну, конечно. Она имела право вернуться в Бергов в обществе человека больших масштабов, но если тот, кто так терпеливо ее ждал здесь, отнесся к этому человеку с должным почтением, как мужчина к мужчине, в ее «нет-нет, сидите» и «да-да, продолжайте» чувствовалась некоторая тревога и даже уязвленность. Ганс Кастерп усмехнулся, низко наклонившись, чтобы скрыть улыбку, и вместе с тем в душе у него вспыхнула радость. Пепперкорн налил ему вина из бутылки, стоявшей на столике. «После того, что было накануне, — заявил голландец, — продолжать начатое вчера похвально, а эта шипучка вполне заменяет содовую». Он чокнулся с Гансом Кастерпом, и тот, глотая вино, смотрел, как веснушчатая капитанская рука с острыми ногтями, стянутая в кисти манжеты шерстяной фуфайки, тоже подносит к губам стакан, как разорванные крупные губы охватывают его край и как движется при глотках это горло рабочего и мраморного бюста. Они поговорили еще об одном из стоявших подле него лекарств, об этой коричневой жидкости. Когда мадам Шоша напомнила ему, что пора ее принимать, и поднесла к его рту полную ложку, он выпил всю. Это было жаропонижающее, в основном хинин. Пепперкорн дал Гансу Кастерпу попробовать, чтобы познакомить гостя с горьковато-пряным вкусом препарата. Затем очень похвалил хинин, который не только разрушает микробы и оказывает целебное влияние на тепловой центр, но и является отличным тонизирующим средством. Он снижает обмен белка, повышает питание организма. Словом, это истинный бальзам, превосходное укрепляющее, подбадривающее и оживляющее средство. Кстати, оно тоже опьяняет. «От него легко захмелеть», — добавил Пепперкорн, делая, как вчера, величественно шутливые движения руками и головой и снова напомнив при этом пляшущего языческого жреца. «Да, великолепная штука, эта хинная корка. Впрочем, не прошло и трех столетий, как фармакология в нашей части света узнала о ней, и нет еще 100 лет, как химия открыла алкалоид, от которого, собственно, и зависит ее качество, открыла и произвела анализ, неполный, ибо пока еще химия не может утверждать, что до конца разобралась в составе хинной корки и может искусственно изготовлять ее. Наша наука о лекарствах хорошо делает, что не особенно кичится своими достижениями, ведь судьба хинина постигла многие другие средства. Нам известно кое-что о динамике, о воздействии данного вещества, но на вопрос о причинах этого воздействия наука слишком часто не знает, что ответить. Пусть молодой человек почитает о ядах. Никто не сможет объяснить ему, каковы те элементарные свойства, от которых зависит действие так называемых ядовитых веществ. Возьмем хотя бы змеиные яды. О них известно только то, что эти вещества принадлежат к ряду белковых соединений, состоят из различных белковых веществ и лишь в определенных соединениях, на деле совершенно неопределенных, оказывают катастрофическое действие. Будучи введены в кровь, они вызывают такие изменения, которым можно только дивиться. Нам трудно сочетать понятие о белках с понятием о яде. «Но с веществами дело обстоит так», — продолжал Пепперкорн, подняв на уровень бледноглазой головы с лепкой арабеск на лбу, кружочек уточнения и копья остальных пальцев. «Дело обстоит так, что они таят в себе одновременно и жизнь, и смерть. Все они одновременно дают и целебные настойки, и яды. Наука о лекарствах и токсикология одно и то же. От ядов люди выздоравливают». А то, что мы считаем носителем жизни, убивает иногда сразу, вызвав спазму сосудов. Он говорил о лекарствах и ядах очень убедительно, против обыкновения очень связно, и Ганс Кастерп слушал его, склонив голову набок и кивая, не столько занятый содержанием его речи, сколько размышлениями о безмолвном воздействии этой своеобразной индивидуальности, в конце концов, столь же необъяснимой, как и действие змеиных ядов. «В мире веществ динамика — это все», — говорил Пепперкорн, — «остальное зависит только от нее. Также и хинин, яд исцеляющий, и прежде всего большой силы. 4 грамма этого вещества вызывают глухоту, головокружение, удушье, расстройство зрения, подобно атропину. Они опьяняют, как алкоголь. У рабочих на фабриках хинина воспаленные глаза, опухшие губы и кожа покрыта сыпью. И он принялся рассказывать о хинине и хинном дереве, о девственных лесах кордильеров. Там, на высоте 3000 метров, родина этого дерева. Оттуда его кора под названием иезуитского порошка наконец проникла в Испанию, хотя туземцам Южной Америки давно уже были известны ее особые свойства. Он живописал огромные хинные плантации, которыми владеет на Яве голландское правительство, и откуда ежегодно в Амстердам и Лондон вывозятся многие миллионы фунтов этой коры, напоминающей красноватые трубки корицы. В коре вообще, в ткани древесины, начиная от эпидермы до камбрия, говорил Пепперкорн, содержится что-то особое, почему она почти всегда обладает динамическими свойствами исключительной силы, как добрыми, так и злыми. И наука о лекарствах у цветных народов стоит неизмеримо выше нашей. На некоторых островах к востоку от Новой Гвинеи юноши изготовляют особое любовное зелье. Они толкут кору некоего дерева, вероятно, дерево это столь же ядовито, как яванское антиарис токсикария. Оно подобно Манцинелли, будто бы отравляет вокруг себя воздух своими испарениями, и его дурман убивает людей и животных. Так вот, они изготовляют порошок, растирая эту кору с наструганным кокосовым орехом, завертывают смесь в большой лист и поджаривают. А затем обрызгивают соком этой смеси лицо неподатливой девушки во время ее сна, и в ней вспыхивает страсть к тому, кто ее опрыскал. Иногда особыми свойствами обладает и кора корней, как, например, кора одного вьющегося растения Малайского архипелага. Прибавляя в него змеиного яду, туземцы изготовляют так называемое упас-раджа. Если ввести это снадобье в кровеносную систему, например, с помощью стрелы, то оно вызывает быструю смерть. Причем никто не смог бы в точности объяснить Гансу Кастерпу, каким образом это происходит. Ясно только одно. В отношении динамики действие упаса, видимо, близко к действию стрихнина. Пепперкорн совсем поднялся и уселся в постели. Время от времени своей слегка дрожащей капитанской рукой он подносил к губам стакан с вином и делал большие жадные глотки. Потом стал рассказывать о дереве вороньих глаза. Это дерево растет на Кармандельском берегу. Из его оранжево-желтых ягод добывается особенно динамичный алкалоид, названный стрихнином. В полголоса, почти шепотом, высоко подняв скульптурные складки на лбу, живописал голландец пепельно-серые ветки, необычно блестящую листву и зеленовато-желтые цветы этого дерева, так что в результате перед взором молодого человека возник его образ, печальный и вместе с тем болезненно пестрый, и ему даже стало жутковато. Да и мадам Шошо вмешалась. Она заявила, что разговаривать так много Пепперкорну вредно, это утомляет его, приступ лихорадки может повториться, и хотя ей всегда очень жаль разлучать их, она вынуждена просить Ганса Кастерпа прервать беседу. Он, конечно, подчинился, но еще не раз в течение ближайших месяцев приходил к этому величественному старику после того, как Пепперкорна трепал их квартана. И усаживался у его постели, а мадам Шоша, слегка надзирая за течением беседы, иногда вставляя и свое слово, входила и выходила из комнаты. Но и в те дни, когда не бывало приступа, он проводил немало часов с Пепперкорном и его украшенной жемчугами спутницей. Ибо если голландец не лежал в постели, он редко упускал случай собрать после обеда небольшой кружок пациентов с довольно текучим составом, чтобы поиграть в карты, выпить вина, а также предаться другим удовольствиям. Иногда это происходило в гостиной, как в первый раз, или в ресторане, Причем Ганс Кастерп уже привык сидеть между избалованной женщиной и необыкновенным человеком. Даже на прогулки выходили сообща. В них участвовали также господа Ферги и Везель, а вскоре примкнулись от Тембрини и Нафта, эти постоянные духовные противники. Встреча с ними была неизбежна. Гансу Кастерпу пришлось познакомить их с Пепперкорном, а в конце концов и с мадам Шоша. Он был прямо-таки счастлив это сделать, совершенно не заботясь о том, желают ли неугомонные спорщики знакомства и общения с голландцем, и втайне полагаясь на то, что педагогический объект им слишком необходим, и они скорее предпочтут получить нежеланный придаток в виде этой компании, чем лишиться возможности выкладывать перед Гансом Кастерпом свои несогласия. И он не ошибся, ожидая, что члены столь пестрого кружка его друзей в конце концов привыкнут хотя бы к тому, что не смогут друг к другу привыкнуть. Конечно, в их отношениях чувствовалась порой натянутость и отчужденность, и, пожалуй, затаенная враждебность. Мы даже удивляемся, каким образом наш неприметный герой удерживал их подле себя, и объясняем это особым хитроватым и веселым дружелюбием его натуры, благодаря которому он мог находить любые высказывания, заслуживающими внимания. Эту черту его характера можно было бы даже назвать услужливостью, обязательностью. Благодаря ей ему удавалось не только поддерживать свою связь с самыми разными людьми, но и их связь друг с другом. И какие же это были сложные и запутанные отношения? Нас увлекает мысль хоть на миг раскрыть перед всеми их переплетающиеся нить, в том виде, в каком они во время прогулок представали перед Гансом Кастерпом, взиравшим на них своим хитроватым и дружелюбным взглядом. Тут был и унылый Везель с его воспаленным влечением к мадам Шоше, присмыкавшийся перед Пепперкорном и Гансом Кастерпом и почитавший одного за то, что он оказался хозяином положения в настоящем, а другой — в прошлом. Тут была и сама Клавдия Шоше, с ее пленительной, крадущейся походкой, пациентка и путешественница, верноподанная Пепперкорна, но втайне неизменно встревоженная и обиженная тем, что рыцарь одной давнишней карнавальной ночи находится на столь короткой ноге с ее теперешним повелителем. Не напоминало ли это раздражение до известной степени то чувство, которое некогда определило ее отношение к Сеттембрине? К этому краснобаю и гуманисту, которого она терпеть не могла, утверждая, что он высокомерен и бесчеловечен. К другу-педагогу молодого Ганса Кастерпа, у которого ей очень хотелось потребовать объяснения, какие слова на своем средиземноморском диалекте, она не понимала в нем ни звука, так же, как и он не понимал ее языка, но она не держалась так самоуверенно и пренебрежительно. Какие именно слова он бросил вслед этому благопристойному молодому немцу, этому хорошенькому маленькому буржуа из уважаемой семьи и с влажным очишком, когда тот собирался подойти к ней поближе? Ганс Кастерп, который был, как говорится, влюблен по уши, но не в радостном смысле этого слова, ибо это была любовь запретная, неразумная, о ней не споешь мирной равнинной песенки. Ганс Кастерп, который был жестоко влюблен и потому оказался зависимым, покорным, страдающим и подчиненным, все же нашел в себе силы сохранить даже в рабстве известное лукавство и догадался, что пленительно крадущаяся больная с прелестными щелками татарских глаз, вероятно, дорожит и будет дорожить его преданностью. Ценность этой преданности, как он добавлял про себя, невзирая на свою страдальческую покорность, ей, видимо, открылась из отношения к ней с Эттембрини, ибо оно лишь подтверждало ее подозрение и было настолько враждебным, насколько это допускала его гуманистическая вежливость. Плохо, или в глазах Ганса Кастерпа скорее выгодно, для него самого было то, что ее встречи с Нафтой, на которого она тоже возлагала надежды, обманули ее ожидания. Правда, она не наталкивалась здесь на ту глубокую неприязнь, с какой господин Лодовико относился к ее особе, да и беседовали они в более благоприятных условиях. Иногда Клавдии и этому миниатюрному человечку с острыми чертами удавалось поговорить наедине о книгах, о проблемах политической философии, в радикальных оценках которых они сходились. Ганс Кастерп с искренним интересом участвовал в их разговорах. Все же она, вероятно, ощущала известную аристократическую сдержанность, с какой к ней подходил этот выскочка, осторожный, как все выскочки. Его испанский терроризм, по сути дела, трудно было сочетать с ее хлопающими дверями и ее скитальческим, слишком человеческим началом. К этому примешивалась еще какая-то легкая, трудноуловимая враждебность к ней обоих противников — и Сеттембрини, и Нафты. Своим женским чутьем она не могла не ощущать ее так же, как ее ощущал карнавальный рыцарь Клавдии, а причиной являлось отношение их обоих к нему, Гансу Кастерпу. То была обычная неприязнь воспитателя к женщине, как к элементу, который мешает и отвлекает воспитанника. И эта немая исконная вражда объединяла их, а в ней растворялись и их сгущенные в педагогических целях разногласия. Не примешивалась ли эта же неприязнь и в отношении обоих диалектиков к Пепперкорну? Как будто бы да. Может быть, так казалось Гансу Кастерпу потому, что, злорадствуя, он заранее этого ждал и даже жаждал свести царственного заику с обоими своими государственными советниками, как он их иногда остроумно называл про себя, и, столкнув, посмотреть, что получится. Под открытым небом Мингер не производил столь внушительного впечатления, как в комнатах. Мягкая фетровая шляпа, которую он низко надвигал на лоб, закрывала и белое пламя волос, и мощные складки на лбу, черты его как бы мельчали, съеживались, и даже багровый нос утрачивал свое величие. Да и ходил Пепперкорн менее торжественно, чем стоял. Он делал коротенькие шажки, имел обыкновение переваливаться сбоку на бок всем своим грузным телом и даже наклонять голову в сторону той ноги, на которую ступал, отчего в его фигуре появлялось что-то старчески добродушное, а отнюдь не царственное. И шел он чаще всего, не выпрямившись, как обычно стоял, а слегка сутулившись. Но и так он был на целую голову выше господина Лодовико, и тем более недомерка Нафт. И не только поэтому его присутствие с такой силой, с такой исключительной силой, как и представлял себе заранее Ганс Кастерп, угнетало обоих политиков. Это был особый гнет, порожденный сравнением, в результате которого они чувствовали себя униженными и умаленными. Все это ощущал и лукавый наблюдатель, и хилые сверхболтуны, и величественный заика. Пепперкорн обращался с Нафтой и Сеттембрини безукоризненно учтиво и с таким вниманием и почтением, которое Ганс Кастерп принял бы за иронию, если бы не был глубоко убежден, что понятие иронии несовместимо с представлением о человеке больших масштабов. Царям ирония неведома. Даже как откровенный и классический прием ораторского искусства, уже не говоря о более сложных ее формах. Вот почему обращение голландца с друзьями Ганса Кастерпа можно было бы скорее назвать тонко и величественно насмешливым, пряталось ли оно за преувеличенной серьезностью или выражалось совершенно открыто.